13:07, друзья. Здравствуйте, пятница. Начало линейки особых мнений. Юрий Бобров у микрофона, а в гостях студии «Эхо Перми» журналист Дмитрий Янцов. Гость редкий, но не в первый раз. Дим, здрасте.
Добрый день.
Вот сначала, если вот с представлялки начать, журналист Дмитрий Янцов вот на сегодняшний, на текущий момент звучит фактически несколько некорректно, и я хочу попросить тебя рассказать, собственно, о закрытии портала PRM.ru, главным редактором которого ты был.
Значит, в двух словах, с 1 января этого года портал PRM.ru изменил как бы свою функцию. Он не закрылся, по-прежнему, набирая этот адрес, вы попадаете на сайт, только это уже не сайт СМИ, не городской портал, а, скажем так, сайт объявлений по недвижимости, по авто и так далее.
В общем, всех тех сервисов, которые, ну, там, можно традиционно назвать там коммерческими, да, которые приносили деньги, но была, кроме этого, был контент, была редакция, была журналистика. Теперь все то же самое, кроме журналистики.
Да, журналистика и вообще вертикаль СМИ была основной всегда со дня основания. Все остальные перечисленные были как бы второстепенны, но их пытались подтянуть. Ну, а теперь от самой затратной части и основной решили отказаться.
Как это происходило, увольнение, сокращение на фоне текущего экономического, политико-экономического, я не знаю, момента? Это такая вещь довольно интересная, ну и будет у нас повод иные увольнения пообсуждать. Все-таки как увольнение происходило, как расставались с коллективом? Ты, как главный редактор, уволил кучу народу.
Да, был жестоким тираном. Ну, на самом деле, все происходило не вдруг, а постепенно, и коллектив об этом знал, был предупрежден заранее о том, что формат меняет PRM.ru, было объявлено еще в ноябре. То есть в ноябре было сказано, что с января не в рекламном отделе, не в редакции больше нету необходимости. То есть у коллектива было время поразмышлять, поискать работу, определиться со своим будущим, погрустить, порадоваться.
Если сейчас, может быть, используя те знания, те понимания, которые есть у тебя в том недавнем прошлом, которым ты занимался, опять же, возвращаясь к PRM.ru, перейти все-таки больше в плоскость медиа. Чуть-чуть не этой недели события, но довольно громкое, довольно значимое, на взгляд некоторых, менее значимое, для других. Наша внутренняя революция в нашем союзе журналистов, которому, по большому счету, почти никто из действующих коллег-журналистов юридически не относится, но так, в общем, благодаря, опять же, наверное, куче скандалов между, в том числе, Ольгой Лоскутовой и Кириллом Маркевичем, все следили, вытаскивая так или иначе эту историю в публичную плоскость, а тут уже вынужденно следили многие пермяки. Медиа. Наше, может быть, вот это вот управленческое, ну, некоторая революция, потому что появление на посту Игоря Лобанова было как минимум никем не предсказанным, да, Игорь Лобанов, что получается, за неделю, да, до избрания буквально стал членом Союза журналистов, а его кандидатура появилась вообще в день его избрания. Как ты оцениваешь то, что произошло с Союзом журналистов? Может быть, даже для начала, как ты оцениваешь факт существования Союза журналистов?
Ой, сложный вопрос, потому что за время моей работы в СМИ, это с 2007 года, я, честно говоря, не прямо, не косвенно не был никак связан с Союзом журналистов, потому что в тех изданиях, где я работал, к нему относились немножко пренебрежительно, как к атавизму некоему, советских времен и так далее. То есть не понимали, зачем он нужен. Ну, не то, что не понимали, а не приветствовали, скажем так, если журналисты просятся туда сходить и так далее. То есть считалось, что человек зря теряет время.
Ну, то есть ты имеешь в виду сейчас, когда, например, какой-нибудь корреспондент говорил, вот, интересная тема, в союзе журналистов будут обсуждать, рассказывать, а, условно говоря, более старшие коллеги или там, или вообще коллеги говорили, да ну, перестань, ты не современен, там ничего нельзя поймать нового. Как-то так?
Да, примерно так. То есть если только какие-то скандальные вещи, то еще более-менее как-то затрагивалось. А в принципе, ну, ни я не состоял в союзе журналистов, ни большинство моих непосредственных коллег, например, и в «Комсомольской правде», в которой я работал, и в ПРМ, как-то, в общем, союз журналистов мимо проходил, и мы мимо него.
Кроме того, что это источник, может быть, там, знаний, семинаров, тех аккредитаций, которые СЖ может, там, в том числе каких-нибудь, может быть, международных, я не знаю, там, предоставить пермским журналистам, это еще, ну, может быть, вполне себе профсоюз. Не было отношения ни того, ни другого. Вообще нужна ли функция профсоюза журналистам сегодня?
Как раз сегодня, мне кажется, нужна, скажем, лет 10 до этого, не особо. Тут же все зависит от формы и подачи государства, и роли СМИ в этом государстве. Сейчас, мне кажется, союз журналистов нужен, именно как профсоюз. Ну, а, скажем, в такое более свободное время, более независимое, в нем особой потребности нет.
Призыв Игоря Лобанова, ну, шуточный, прозвучавший на эхе, что молодежь краевого центра, ну, журналистскую молодежь, пишущую, работающую, активную, я туда палками загоню и вообще вижу одну из своих задач. Я сейчас, безусловно, очень сильно утрирую слова Игоря Лобанова, но, тем не менее, палками загоню и, в общем, одну из своих задач вижу, конечно, чтобы столичные, ну, по отношению к отделению Союза журналистов, то бишь пермские СМИ, были активными участниками, а его журналисты этих пермских СМИ были его активными игроками в том числе.
Я за это. В принципе, если Союз журналистов свой авторитет поднимет, то в этом ничего плохого нету. Если от него реально будет польза, а не просто как организация, где можно свободно провести время и обсудить какие-то проблемы, кухонные диалоги. Скажем так, если это в реальную какую-то общественную организацию превратится, то...
Ты 115-й, кто отвечает мне примерно подобным образом, я вступлю туда, напишу заявление, буду платить взносы, как только увижу в этом смысл. Черт возьми, там мы договорились и согласились, там одни пенсионеры, при всем к ним уважении, но как они могут показать тебе тот самый толк и ту самую адекватность и необходимость тебе, молодому действующему журналисту, если ты туда еще не вступил, курица или яйцо?
Так они должны завлечь как-то. То есть, вот, например, я, если только что там выпустился из университета, захотел стать журналистом, вот я не вижу ни одной причины, зачем мне надо топать туда, в союз журналистов. Что он мне даст? Я лучше поищу себе работу, похожу по редакциям, возьму задание, напишу что-нибудь, сниму и так далее. А в чем смысл союза журналистов? По большому счету, я не понимаю, кроме как духовной поддержки и похлапывания по плечу со словами «ты молодец, парень, ты тоже журналист».
Буквально вчера стало известно о новости, которая случилась еще 29 декабря, но известно стало вчера, в Прикамье таки появился первый арестант за распространение экстремистских видеоматериалов в соцсети ВКонтакте. Куча новостей, куча событий была о штрафах за различного рода размещенные на страничке в соцсети ВКонтакте, в основном все новости, которые были, речь шла о ВКонтакте. Что-то там какой-нибудь читинский барнаульский суд признает ролик экстремистским, он помещается в какой-то специальный список, потом прокуратура. Ну, это была целая, видимо, волна и кампания. Я, признаться честно, сам являюсь одним из Я не знаю своего конечного статуса, видимо, я оштрафованный. Писем не получал. Но оштрафованный — это нормально, это по всей стране прокатилось. А житель Кондратова, фамилии которого, к сожалению, не приводится в материалах дела, размещенных на портале Пермского районного суда, был признан виновным за видеоролик.
А в двух словах, что было в видеоролике?
Ты знаешь, в двух словах, это видеоролик о Славянском Союзе. Все, как ты понимаешь, посмотреть его легально и нелегально теперь почти невозможно. Вот что-то там о Славянском Союзе. Юноша признает свою вину, не обжалует решение районного суда и идет отбывать 7 суток. И он их отбыл. Ну, то есть 29 числа было решение, не знаю, какого числа он пошел отбывать в ВВС при Пермском полицейском околотке свое наказание, но он его отбыл. Меняется что-то в этой плоскости, в плоскости борцов с экстремизмом, отношения к этому экстремизму? Ловить начали, ну, с лет прошлого года массово довольно, там прокуратура пыталась привлечь, начинали проверки, с кем-то выходили в суды, с кем-то не выходили. Там, с присутствием ответчиков, либо в отсутствие ответчиков. Я так понимаю, мой суд прошел, я узнал о нем постфактум, да, там какой-то мне штраф вынесли. В данном случае вынесли арест.
То есть ты хочешь спросить, хорошо это или плохо, что началась некая движуха в этом плане?
Я думаю, что ты скажешь, наверное, это плохо, это притеснение в какой-то степени свободы слова, но тем не менее, да, ты можешь сказать, что это хорошо, я не знаю.
Я скажу, что тут надо исходить из содержания. Если в ролике показано, как ты там кушаешь детей, то мне кажется, это плохо. А если какой-то ролик, чуть-чуть намекающий на что-то, о чем можно подумать, то это уже немножко охота на ведьм. И это не есть хорошо. Не есть хорошо с точки зрения привлечения. Потому что кто чаще всего распространяет, ну или, скажем так, на своей странице публикует какие-то неоднозначные такие ролики? Это, скорее всего, молодые люди или девушки такого немножко переходного возраста, которые немножко хотят комментариев, пообсуждать, ну, эту тему. Ну, они, я не считаю, что вкладывают какой-то смысл разрушения основ государства, веры, духовности и так далее. А из них уже изначально немножко делают таких экстремистов.
Закаляют сталь.
Закаляют сталь. Ну, это может привести немножко к противному. То есть человек по своему юношескому непониманию, даже в чем-то максимализму, ошибся, скажем так. Ну, это как покурить сигарету. Плохо, но надо попробовать. Но когда тебя за это сразу, извините, кулаком в лицо, это может привести к обратной реакции. Ты просто как бы из чувства несправедливости покуришь еще сигарету, но за углом, а потом ты будешь смелее. То есть себе же можно хуже сделать.
Дима Янцов, журналист, особое мнение, минута рекламы, потом перейдем к долгожданному правительству, ведь там тоже увольняли. Как увольняли, почему? Спросим у нашего гостя после минутной рекламы.
Особое мнение.
13:22. Особое мнение в линейке дневных эфиров «Эхо Перми». Юрий Добров у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Друзья, сегодня у нас в гостях Дмитрий Янцов, журналист, до недавнего момента главный редактор портала prm.ru. Ну, в общем, выяснили мы, как происходили увольнения у вас. Все вполне себе чинно и благородно, все вполне по экзоту, за пару месяцев люди узнали. Но вот как получается из того, что удалось выяснить нам и нашим коллегам, министров и вице-премьеров увольняли не так. Двое признались, что узнали о своем увольнении губернатором из блога Виктора Басаргина, ну или там из СМИ, в общем, да, Надежда Кочурова, как сообщает «Коммерсант», в момент опубликования новости вела себе там какое-то совещание с единороссами, какие-то поручения, что-то там вот как-то раздавались. И лицо ее, в общем, не было на лицо человека, похоже на лицо человека, который, ну, знает, что его вот там сейчас всем объявят, да, ну, как-то, то есть, вот. Такая, давай общая оценка. Вообще, что произошло? Вот что произошло?
Ну, Виктор Федорович решил показать себя не такой губернатор мямлей, как его многие воспринимали, а такой довольно жесткий человек, который в какие-то моменты может вот таким образом кардинально что-то сделать.
Но это же совсем не по-лукашенковски, совсем не по-назарбаевски, когда это делается под телекамеры. Ты снят с должности там... понизить ему зарплату, ну, это если президент Казахстана, или там ручку вернуть, там, это если Путин, и, в общем, помним эти события в Пикалево. Ну, как-то вот уж если не мямли, так можно было и картинку сделать.
Я думаю, хотя мы не можем до конца знать, как все происходило. Мы, конечно, можем взять комментарии, нам могут сказать, но в реальности, скорее всего, Виктор Федорович этим людям как-то заранее намекал, что... дескать, если ты не сделаешь что-то то-то или не справишься, скажем, за ближайшие 2 месяца, то, ну, можешь вот прочитать, например, в моем блоге о себе. Поэтому я не думаю, что на таком уровне человек может утром встать не с той ноги, выпить, как оказалось, позавчерашнее молоко кислое и свою злость выместить на нескольких людях. Все-таки такие увольнения, такие кадровые вопросы, они обдумываются. И даже если посмотреть на запись в блоге губернатора, то это она не сделана на коленке за 5 минут. Это явно текст продуманный. Причем доводы приведены.
Причем многие говорят, что не чувствуется слог Кирилла Маркевича.
Ну,
многие, не многие.
Естественно, так...
Оба наших 2 аналитика.
Ну, нельзя такого отрицать. Ну, по крайней мере, мысль-то Виктор Федорович дал, а кто там оформил, это уже дело 10. Ну, по крайней мере, там обосновано все так, что действительно, прочитав пост, ты думаешь, вот министерство, например, общественной безопасности, оно... действительно никогда не нужно было. Его надо было давно реорганизовать.
Никаких новостей о нем нет, никаких...
Да, что это вообще, где оно находится, сколько людей работает, действительно ли они что-то делают, либо это дубль полиции какой-то. То есть, на самом деле, вопрос о смысле Министерства общественной безопасности возник сразу же, как оно возникло, скажем так. А другое министерство по делам...
Кубы.
По делам Кизиловского угольного бассейна, ну, я тоже думаю, что это не вдруг возникшее, потому что в бытность журналистом я несколько раз бывал в Кизеле и в городах рядом, и народ как-то особо и не чувствовал на себе... существование
вот этого. Специального министра, специального министерства.
То есть, что есть оно, что нет. Действительно, и мы же, даже находясь в Перми, и даже те, кто не ездит туда, в Кизел, как-то и слово-то это часто не слышит в своей жизни.
Ну, все-таки, что было причиной, что поводом Кочурова, это, собственно, цель реформы, а эти были в довесок прикручены, как дымовая завеса, что если бы он хотел понравиться народу, то у него хороший спектр, есть Сергей Маленко, Игорь Гладнев, вот бы уж аплодисментов сорвал этот пост, нет?
Ты думаешь, что если, например, он бы уволил Игоря Гладнева, то народ бы стал аплодировать. Мне кажется, поаплодировали бы часть журналистов и
студентов. Мне кажется, если бы это случилось во время какого-нибудь вечернего спектакля, то случайно вышедший на сцену и сказавший, вы знаете, только что стало известно, Игорь Гладнев снял должности, то в зале были бы овации.
Ну, в зале, да, но...
исключительно наблюдая за тем, как культурные обозреватели пишут о политике.
Но если об этом было бы объявлено, скажем, в Ледовом городке при скоплении жителей города Перми, не тех, кто там раз в месяц.
Где-нибудь между композициями Верки Сердючки и Трофима, то да, наверное, там бы овации
то
не было.
Все бы, наверное, переглянулись и подумали...
А кто это такой?
Да, ху из мистера Гладнев. Что-нибудь в этом роде.
Этика. Ну, теперь к вопросу об этике. Ну, вот почему это было сделано так? Почему пиарщики Басаргина или сам Басаргин допустили, что министры признались ряду там журналистов, что они узнали об увольнении СМИ?
Мы можем с тобой только на эту тему рассуждать. Я считаю, что это было сделано, опять же, повторюсь, не вдруг, и даже по форме, как это было сделано, это тоже продумано. Это опять же показывает, что Виктор Федорович в случае чего, в случае каких-то кризисных ситуаций, не будет сидеть сложа руки, а может прям вот за две минуты покричать, уволить человека. То есть он такой... человек со стержнем. Это, возможно, был намек, скажем так, что вот он не очередной скоро забудущийся губернатор Пермского края.
Дима Янцов, журналист «Особое мнение». После московских новостей вернемся.
«Особое мнение».
13:33. Особое мнение Дмитрия Янцова на «Эхе Перми». Ведет эфир Юрий Бобров, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Ну, нет какого-то особого комментария по поводу ухода, да, снятия кандидатуры членов молодежного совета при Гордуме. Илья Лесняк это сделал довольно громко, пресс-конференция. Единственное, мне кажется, в чем ему повезло, это то, что он сделал это накануне отставки министров. Точно бы никто не заметил этой новости, случись она буквально на день позже. Ну, отлично, смотри, Дим, 50 миллионов пассажиров перевезли пермские трамваи и троллейбусы за 2014 год. Вот Пермгорэлектротранс сам продолжает радовать нас итогами, статистикой. В общем, там пару недель назад мы обсуждали количество сходов, оно там количество ДТП обсуждали, да. Вот сейчас, наконец, там снова подбили новые итоги, и они касаются численности перевезенных пассажиров. 50 миллионов плюс-минус там 500-600 тысяч, то есть там в районе 1%. Это стабильная цифра 12-го, 13-го, 14-го года. Но возвращаемся к приходу Александра Филиппова на должность директора, депутат Гордумы, да, и директор Пермгорэлектротранса, который, собственно, там сам же нам и рассказал о том, что, ну, там, золотым стандартом, золотой порой, я не знаю, как это можно сказать, можно считать цифры 94-го года. Тогда в Перми было перевезено 318 миллионов пассажиров. В 6 раз больше. Ты частый пользователь электротранспорта. Что думаешь о 50 миллионах, о перспективах и текущем состоянии?
Ну, то, что цифры в 90-х годах были выше, неудивительно. Тогда и автомобилей было меньше у народа.
И автобусы были еще муниципальные.
Да.
Те еще.
И мне кажется, но я хотя могу ошибаться, по крайней мере, по ощущениям, что и количество трамваев было больше тогда. Поэтому понятны цифры. То, что по вопросу о состоянии, ну, состояние мы все примерно знаем. Практически еженедельные сообщения, даже не только из информационных лент, но и от наших родственников и знакомых, что мы стоим в пробке, в трамвае, пересаживаемся на другой, либо мы там с рельсов сошли. Ну, это очень сильно напрягает. Меня в том числе как пользователя, активного пользователя электротранспорта.
Полемика и искреннее удивление ребята, ребята, журналисты, почему вы так сильно стали обращать внимание на количество сходов? Их стало больше в 2014 году, ну там условно 42, а было условно 37. Ребят, давайте вспомним количество информационных упоминаний о сходах трамваев с рельс в 2013 году и сравним с количеством 2014. Так в Перми вообще ничего, кроме схода трамваев с рельс, не происходит.
На самом деле, да, ты прав. Скажем, года три назад не особо меньше трамваев сходило. Но сейчас действительно об этом только ленивый не говорит. И связано это с двумя причинами. Во-первых, ежегодно в социальных сетях больше пермяков стало и появляться, и стали активными. А так как социальные сети сейчас это один из основных и главных источников для СМИ, ну, источником инфоповодов городской жизни, то, соответственно, и обращать стали на это больше внимания, потому что больше фотографий стало, больше записей в соцсетях, и еще помогает журналистам дирекция дорожного транспорта, ну, если я правильно называю, которая частенько выкладывает...
Видео с каждого видео, перекрестка, да, почти есть камера.
А любой уважающийся СМИ возьмет это видео себе, потому что знает, что такую новость прочитают немалое количество людей.
Закрыть трамваи к чертовой матери или развивать трамваи, вкладывая и без того, в общем, да, там дефицитные бюджетные городские средства.
Ну, на самом деле тут. Не знаю, у меня нет мнения определенного на этот счет, потому что я люблю трамвай как произведение искусства, как вид транспорта. Я считаю, что ни один нормальный мировой мегаполис не может без электротранспорта, он определенный шарм придает, что ли. То есть мне троллейбусы, трамваи — это часть городской жизни.
Сейчас трамваи есть, и вечная вот эта вот тянучка про пермское метро, а трамваи закроем, и тянучка сменится на то, что надо бы вернуть трамвай. Видишь, как и метро не надо уже строить, про метро никто не вспомнит.
Ну да. Ну а то, что происходят такие вещи, ДТП и так далее, ну с этим действительно надо что-то делать. Тут же не только сами трамваи, скажем так, виноваты в том, что вот так часто происходит. Мы же все знаем причины.
Да, рельсы, особенно часто сходы происходят в период пучения грунта, когда рельсы начинают гулять вместе с дорожным полотном.
Ну и не забываем про увеличение количества автотранспорта и, соответственно, увеличение количества водителей. И в этой категории увеличение процента плохих водителей, которые любят поездить по рельсам, наспорт проскочить перед трамваем и так далее.
Ну, отлично. Ну и к снегу. В общем, от того, что от там громких известных тезисов, там, что в Твиттере писать «не снег грести», да, в общем, тема снега, она таки не перестала у нас быть такой острополитической. Все каникулы мы получали новости о том, что в еще один рейд едет наш глава администрации, тот, другой район, двойки, тройки, четверки, пятерки раздавались. Не самая снежная зима. Ну, в общем, новости продолжают поступать. Вот там одна из последних: депутаты Гордумы предложили снизить оценки подрядчикам и дробить лоты на уборку снега, на, ну, там, соответственно, более маленькие, дробить лоты. Сейчас, видимо, они там, может быть, 2-3 лота на район, и, соответственно, какой-нибудь один подрядчик заходит, там, техники мало, да, помним ноябрь, первые снегопады, октябрь, когда выяснилось, что снег пошел не по графику, да, он должен позже пойти, поэтому у подрядчиков тупо тракторы были, а водители были законтрактованы там на через две недели, да, вот, ну, в общем, смотри, поставили им 4 балла, мэрия выставила 4 балла подрядчикам, буквально это состоялось накануне вечером, качество уборки снега в Перми стало темой обсуждения на заседании Временной комиссии Пермской городской думы по вопросам дорожной деятельности и благоустройства. Анатолий Дашкевич, замглавы администрации, вот, собственно, заявил депутатам, что в целом подрядчики справились с поставленными задачами, несмотря несмотря на отдельную сложность. И вот мэрия четверки выставила, депутаты посчитали иначе. Состояние улиц в Свердловском районе вызвало у нас серьезное беспокойство. Ряд дорог из двухполосных превратились в однополосные. Многие пешеходные дорожки вообще не убираются. И так происходит не только в одном районе, отметил депутат, внимание, Владимир Плотников. Вот. Основной причиной депутаты сочли отсутствие единого центра ответственности. И была озвучена идея, собственно, дробить лоты при проведении конкурсов, чтобы подрядчику хватало ресурсов для наведения порядка. Эти предложения будут обсуждаться на горбдуме. То есть это теперь не отвертишься, да? Тут Владимир Плотников озвучил. Снег плюс-минус, политические интриги вокруг него, понятно, были и будут, но здравое зерно, процесс, как ты его наблюдаешь, выход бешеных пермяков, четырех с лопатами, которые чистили тротуар на улице Революции, накидали снег на проезжую часть, их теперь могут оштрафовать.
Ну, я думаю, что их не оштрафуют, это просто возможность такая есть. Вот. Не тот случай, когда будут штрафовать, я считаю. Это больше для хохмы сделано. Но если о состоянии наших дорог, тут же смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с 19 веком, то или даже возьмем фотографии Перми, скажем, 70-х годов 20 века, то мы увидим, что улицы не просто по современным меркам завалены снегом, а очень сильно завалены. То есть, если мы сейчас все перенесемся, скажем, в 70-й, условно 70-й год, тут, наверное, все бы с ума посходили от количества снега и от качества, как его убирают. По сугробам народ, в общем, ходил. Я даже с детства помню.
Ходил и перекатывался.
Да, нормально. Ну и радовался, что маленький был. Но если сравнивать с другими некоторыми городами даже России, то, конечно же, у нас в этом плане, ну, мы отстаем. А в чем причина? Причина, ну, возможно, депутаты на самом деле правы, потому что, как мы видим, существующая система наказаний условных, выступления перед телекамерами, что мы их оштрафуем, нам-то, горожанам, все равно, оштрафуете вы подрядчика или нет, главное, чтобы улица была почищена, то есть мы-то видим результат. Раз такая схема не действует, а мы видим, что она не действует, то надо ее на что-то менять. И я считаю, что раз мы живем на Урале, а тут всегда будет много снега, естественно, никогда не будет так, чтобы прям все было идеально вылизано. У нас есть впереди много зим. Можно каждую зиму в качестве эксперимента использовать. Вот такой подход к подрядчикам. Не получилось, следующий. И если какой-то будет более-менее... Ну, результат будет лучше, чем есть, то вот на этом подходе предлагаю остановиться.
Я весной купил машину, а в поздней осенью купил две лопаты. Они у меня всегда с собой.
У меня тоже лопаты.
Да, широкая пластиковая, хорошая, конечно, штыковая, железная. Точно знаю, что в Перми нужна такая вещь, как лопата. Причем не такая вот декоративная, саперная, а такая, чтобы можно было откопать себе.
Мы живем в Перми, надо отдавать себе отчет, что если ты вообще хочешь без снега жить, то надо в другом месте жить. Но это, конечно же, не снимает ответственности, что не надо ничего убирать. Просто мы всегда будем попадать в сугробы там, или немножко в кашу снежную. То есть с этим надо смириться. Это судьба пермяков.
Но, с другой стороны, у пермских политиков и пермских чиновников всегда есть целая непаханная, ну, паханная регулярно, но всегда плодоносящее поле,
да,
для...
Вот как раз эксперименты ежегодные, пожалуйста. Мне кажется, надо просто расслабиться и, ну, что-то ждать в этом плане, там, в 15-м году, в 16-м, в 17-м и так далее.
Ай, спасибо тебе, дорогой мой. Дима Янцов, журналист, «Особое мнение», вел эфир для вас Юрий Бобров. Мы услышимся с вами через час в программе «Дневной разворот». Дневные новости на Эхе Перми. Всем до встречи.